Глава 15. Воля женщины, воля судьбы. Маргарита не обманулась. Злость, пробужденная в сердце Екатерины этой комедией, завязку которой она видела, но развязки которой изменить не могла, должна была излиться на кого-нибудь. Екатерина пошла не домой, а прямо к госпоже де Соф. Шарлотта ждала двоих. Думала, не придет ли Генрих, и боялась, чтобы не пришла Екатерина. Она лежала в постели полуодетая. Дариола сторожила. Вдруг она услышала, что поворачивают ключом в замке. Потом раздались тяжелые шаги, ступавшие по коврам. Это не была легкая поспешная походка Генриха. Шарлотта боялась, как бы не помешали Дариоле прийти известить ее. Она ждала, облокотясь на руку и прислушиваясь. Поднялся занавес, и перед испуганной женщиной явилась Екатерина. Екатерина, по-видимому, была спокойна, но госпожа де Соф, привыкшая наблюдать за ней на протяжении 2 лет, тотчас увидела, сколько мрачных мыслей и, может быть, жестокого мщения скрывается под такой оболочкой. Увидев Екатерину, она хотела спрыгнуть с постели, но королева сделала ей пальцем знак «остаться», и бедная Шарлотта осталась, как прикованная к своему месту. Она приготовилась встретить приближающуюся бурю. «Переслали вы ключ королю Наварскому?» — спросила Екатерина обычным твердым голосом. Только губы ее постепенно бледнели все больше и больше. «Переслала, Ваше Величество», — отвечала госпожа де Соф, напрасно стараясь придать своему голосу такую же твердость. «И вы его видели?» «Кого?» — спросила Шарлотта. «Короля Наварского». «Нет, Ваше Величество, но я его жду». Я даже думала, что это он, когда услышала, что отмыкают двери. При этом ответе, обличавшем в госпоже де Соф или совершенную невинность, или глубокое притворство, Екатерина задрожала. Пухлая, короткая кисть ее руки сжалась. «А между тем ты очень хорошо знала», — сказала она со своей злобной улыбкой, «ты очень хорошо знала, Шарлотта, что король Наварский не придет сегодня ночью». «Я это знала?» — воскликнула Шарлотта с превосходно разыгранным изумлением. — Да, знала. — Если он не придет, — возразила молодая женщина, вздрогнув от одного предположения. — Значит, он умер? Шарлотта лгала отважно. Она знала, что страшное мщение ждет ее, если откроет ее маленькую измену. — А ты не писала королю Наварскому, милая Шарлотта? — спросила Екатерина с той же молчаливой и злой улыбкой. «Нет, Ваше Величество», — отвечала Шарлотта очень наивно. «Вы, помнится, и не приказывали этого?» С минуту продолжалось молчание. Екатерина глядела на госпожу де Соф, как змея смотрит на птичку, которую хочет схватить. «Ты думаешь, что ты хороша собой», — сказала она потом. «Думаешь, что очень ловка, не правда ли?» «Нет, Ваше Величество», — отвечала Шарлотта, — «я знаю только, что вы бывали ко мне очень снисходительны, когда дело касалось моей красоты и ловкости». «Так знай же», — сказала Екатерина, воодушевляясь, — «что ты ошибалась, если думала это, и что я лгала, если говорила тебе это. Ты дурна и глупа в сравнении с дочерью моей, Марго». «Это правда», — отвечала Шарлотта, — «я не осмелюсь этого отрицать, особенно перед вами». «И король Наварский предпочитает дочь мою», — продолжала Екатерина. «Кажется, ты этого не хотела, и не так мы условились». Шарлотта заплакала на этот раз без всякого принуждения. «Я очень несчастна, если это правда», — сказала она. «Это так», — сказала Екатерина, вонзая в Шарлотту взоры свои, как двойной кинжал. «Но почему же вы так думаете?» — спросила госпожа де Соф. «Ступай к королеве Наварской, и ты увидишь, что твой любезный там». Шарлотта вздохнула, Екатерина пожала плечами. «А что, ты ревнива?» — спросила Екатерина. «Я», — отвечала Шарлотта, призывая на помощь все силы души, готовые покинуть ее. «Да, ты. Любопытно бы мне посмотреть на ревность француженки». «Но как вы хотите, Ваше Величество, чтобы я ревновала? Ведь я люблю короля Наварского, сколько нужно для пользы Вашего Величества». Екатерина посмотрела на нее задумчиво. «Да, может, статься, ты говоришь и правду», — сказала она. «Ваше Величество, читаете в моем сердце». «И это сердце мне предано?» «Прикажите, и вы увидите». Но если ты готова пожертвовать собой для меня, Шарлотта, мне надо, чтобы ты все еще была очень влюблена в Генриха и, главное, очень ревнива. Ревнива, как итальянка.
Но как же итальянки бывают ревнивы?
«Я тебе это скажу», — отвечала Екатерина и вышла так же медленно, как и вошла. Шарлотта, встревоженная острым взглядом этих глаз, сверкающих как глаза кошки, не произнесла при ее уходе ни слова. Она даже не смела дышать и вздохнула, только услышав уже, что дверь опять затворилась, и когда страшное видение действительно исчезло.
«Дариола», — сказала Шарлотта, — «придвинь ко мне кресло и переночуй возле меня. Мне страшно оставаться одной».
Дариола повиновалась, но, несмотря на близость служанки и свет лампы, которую она не велела гасить, Шарлотта тоже заснула только с рассветом. Металлический голос Екатерины беспрестанно звучал в ее ушах. Маргарита, хотя и заснула на заре, пробудилась при первых звуках труб и лая собак. Она поспешно встала и начала надевать щегольской утренний костюм. Она позвала своих служанок и велела ввести обычных придворных короля Наварского. Потом, отворив дверь, за которой были заключены король и Ламоль, взором приветствовала Ламоля и сказала своему мужу:
«Этого мало, что мы уверили мать мою в том, чего нет. Вы должны еще уверить весь двор в нашем совершенном согласии. Но успокойтесь», — прибавила она, смеясь, — «и не забудьте моих слов, которым обстоятельства придают торжественное значение. Сегодня я в последний раз подвергаю вас этому жестокому испытанию».
Король Наварский улыбнулся и приказал ввести придворных. Когда они желали ему доброго утра, он как бы заметил, что плащ его остался на постели королевы. Он извинился, что принимает их так запросто, взял плащ из рук покрасневшей Маргариты и пристегнул его к плечу. Потом, обращаясь опять к придворным, спросил, что нового. Маргарита тайком замечала, какое удивление вызывает на лице присутствующих эти отношения ее с Генрихом. Вошел швейцар с двумя или тремя дворянами и доложил о приезде герцога д'Алансона. Жильон не стоило только известить его, что король Наварский провел ночь у Маргариты, и он здесь. Франсуа вошел так быстро, что чуть не сбил с ног тех, которые шли перед ним. Первый взгляд его был брошен на Генриха, только второй достался на долю Маргариты. Генрих отвечал ему ловким поклоном. На лице Маргариты выразилось совершеннейшее спокойствие. Герцог окинул комнату наблюдательным взором. Он заметил, что постель в беспорядке, подушки смяты, шляпа короля брошена на стул. Он побледнел, но оправился в ту же минуту.
«Придете вы играть сегодня с королем, Генрих?» — спросил он.
«Король делает мне честь, приглашая меня?» — спросил Генрих. «Или вы от себя спрашиваете?»
«Нет, король об этом не говорил», — сказал в замешательстве герцог. «Но ведь вы всегда с ним играете».
Генрих улыбнулся. С тех пор, как он в последний раз играл с королем, произошло так много важного, что не было удивительно, если бы Карл переменил своих партнеров.
«Приду», — отвечал Генрих, улыбаясь.
«Приходите», — сказал герцог.
«Вы уже уходите?» — спросила Маргарита.
«Да, сестрица».
«Разве вам некогда?»
«Некогда».
«Но если я вас задержу на несколько минут?»
Подобная просьба от Маргариты была такая редкость, что брат смотрел на нее то бледнее, то краснее.
«Что-то она ему скажет», — подумал Генрих, удивленный не меньше герцога.
Маргарита, как будто прочитав мысли своего мужа, обратилась к нему.
«Вы можете идти к его величеству», — сказала она с очаровательной улыбкой. «Тайна, которую я хочу открыть моему брату, вам уже известна. Вы уже отказались вчера от исполнения моей просьбы по этому вопросу. Я не хочу надоедать вам повторением при вас просьбы, которая была, кажется, вам неприятна».
«Что такое?» — спросил Франсуа, глядя на обоих с удивлением.
«А-а-а!» — воскликнул Генрих, краснея от досады. «Я знаю, что вы хотите сказать. Право, мне жаль, что я не имею больше свободы. Я не могу предложить господину Ламолю покровительство, которое нисколько его не защитит. Я не прочь, однако, рекомендовать после вас герцогу человека, в котором вы принимаете такое участие. Может быть, — прибавил он, — герцог найдет даже удобным, чтобы Ламоль остался здесь, вблизи вас. Это будет лучше всего, не правда ли?» — прибавил он многозначительным тоном. «Прекрасно», — подумала Маргарита. «Вдвоем они сделают то, чего не хочет сделать ни один из них сам по себе». Она велела отворить дверь кабинета, позвать раненого и обратилась к Генриху. «Вы должны объяснить брату, почему мы интересуемся Деламолем».
Генрих, попав в просак, в двух словах рассказал Алансону, полупротестанту из оппозиции, так же, как он сам был полукатоликом из благоразумия, как Ламоль приехал в Париж, привез ему письмо от Дериака и был ранен. Когда герцог обернулся, Ламоль, вышедший между тем из кабинета, стоял перед ним. Франсуа, увидев перед собой бледного, красивого молодого человека, вдвойне красивого от страдания, почувствовал новые опасения в глубине своего сердца. Маргарита разом задела его ревность и самолюбие. «Я ручаюсь», — сказала она, — «что этот молодой человек будет полезен тому, кто сумеет обязать его. Если вы его примете к себе, он найдет в вас могучего начальника, а вы в нем верного слугу. В настоящее время не худо окружить себя приверженцами», — особенно, — прибавила она так тихо, что ее мог слышать только герцог, — «кто честолюбив и имеет несчастье быть только третьим из французских принцев». Она приложила к губам палец, желая дать знак герцогу, что еще не договорила важнейшей части своей мысли. «Кроме того», — прибавила она, — «может быть, вы не найдете удобным, как думает Генрих, чтобы этот молодой человек оставался так близко от моей комнаты?»
«Сестрица», — живо отвечал герцог, — «если Ламолю только угодно, он через полчаса будет переведен ко мне, где ему, кажется, нечего опасаться. Лишь бы он меня любил, и я буду его любить».
Франсуа лгал, потому что в глубине сердца ненавидел уже Ламоля. «Хорошо, значит, я не ошиблась», — подумала Маргарита, видя, что Генрих нахмурил брови. «Чтобы управлять вами, надо вводить одного посредством другого. Анриетта похвалит меня». Через полчаса Ламоль, получив наставление от Маргариты и поцеловав край ее платья, выходил довольно легко для раненого по лестнице, ведшей в отделение Алансона. Прошло 2-3 дня. Согласие между Генрихом и его женой устанавливалось, по-видимому, все более и более. Генриху позволили не отрекаться всенародно, но он уже отрекся в присутствии королевского духовника и каждое утро посещал мессу в Лувре. Вечером он при всех уходил в комнату жены, говорил с ней несколько минут и потом уходил через потайную дверь к госпоже де Соф, которая известила его о посещении Екатерины и о грозившей ему опасности. Генрих, получая сведения с двух сторон, удвоил осторожность в отношении королевы-матери, тем более что ее лицо стало понемногу проясняться. Он заметил даже однажды утром на бледных губах ее благосклонную улыбку. В этот день он только с величайшим усилием решился съесть что-нибудь, кроме яиц, которые сам приказал сварить, и пил только воду, которую при нем доставали из сены. Убийства продолжались, хотя уже и с меньшим жаром. Гугенотов истребили такое множество, что их почти уже не оставалось. Большая часть была убита, многие бежали, некоторые спрятались. Время от времени в разных частях города подымалась тревога, это значило, что отыскали какого-нибудь гугенота. Убийство совершалось более или менее всенародно, смотря по тому, где бывал отыскан несчастный. В каком-нибудь углу без выхода или в таком месте, откуда мог бежать. В последнем случае это было торжество для всего квартала. Католики, вместо того, чтобы насытиться истреблением врагов, стали еще кровожаднее, и чем меньше оставалось жертв, тем ожесточеннее их преследовали. Карлу очень полюбилась охота за гугенотами. Когда он не мог уже охотиться сам, он наслаждался, прислушиваясь к шуму чужой охоты. Однажды, возвращаясь с игры, он вошел к матери с радостным лицом в сопровождении своих придворных.
«Матушка!» — сказал он, целуя флорентийку, которая силилась разгадать его радость. — Славная новость! Знаете ли что? Труп знаменитого адмирала, который считали уже пропавшим, найден.
— Право? — спросила Екатерина.
— Да. Вы думали так же, как и я, что собаки его съели? Ничуть не бывало. Мой добрый народец выдумал славную шутку. Он повесил его на Монфаконской виселице.
— Что же из этого? — спросила Екатерина.
«Мне ужасно хочется увидеть его мертвым», — сказал Карл. Погода теперь прекрасная, все как будто цветет. Воздух свеж и ароматен, да и сам я здоров, как никогда еще не был. Хотите, матушка, съездить в Монфакон?»
«Я поехала бы охотно, только я назначила свидание, которого не хотела бы откладывать. Да и кроме того, отправляясь посетить столь важную особу, как адмирал, я должна взять с собой весь двор. Можно будет сделать в этом случае любопытные наблюдения. Мы увидим, кто поедет и кто останется».
«Вы правы. Отложим это до завтра. Оно лучше. Так пригласите же кого угодно, а я приглашу своих. Или нет, лучше не приглашать никого. Скажем только, что едем туда. Тогда всякий будет волен ехать с нами или нет. Прощайте, матушка, пойду потрубить в рог».
«Ты истомишься, Карл. Амбруаз Паре беспрестанно твердит тебе это, и он прав. Это занятие тебе не по силам».
«Ну вот», — отвечал Карл, — «я очень был бы рад, если бы знал наверняка, что умру только от этого. Тогда я похоронил бы всех, и даже Ганрио, который, как уверяет Нострадамус, будет нашим наследником».
Екатерина нахмурила брови. «Не верь, сын мой», — сказала она, — «вещам явно невозможным. А между тем береги себя».
«Я сыграю только 2-3 песни. Надо же повеселить собак. Как только они не околеют со скуки. Их надобно бы напустить на гугенота. Это их позабавит».
Карл вышел от матери, пришел в свой оружейный кабинет, взял рог и затрубил так сильно, что это сделало бы честь и самому Роланду. Непонятно, как из такого слабого, больного тела и бледных губ вырывалось такое сильное дыхание. Екатерина действительно кого-то ждала. Через минуту после ухода Карла явилась одна из ее женщин и сказала ей что-то на ухо. Королева встала, улыбнулась, поклонилась придворным и вышла за вестницей. Флорентиец Рене, с которым король Наварский обошелся так дипломатично в самый вечер святого Варфоломея, вошел в образную королевы. «А, это вы, Рене», — сказала Екатерина. «Я ждала вас с нетерпением».
Рене поклонился.
«Получили вы вчера мою записку?»
«Имел честь».
«Что же, поверили вы гороскопу, составленному Руджиери, который так хорошо согласуется с предсказаниями Нострадамуса, уверяющего, что все три сына мои будут царствовать? Вот уже несколько дней, как дела очень изменились, Рене, и я подумала, возможно, судьба сделалась благоприятнее».
«Ваше Величество», — отвечал Рене, покачивая головой, «вы очень хорошо знаете, что события не изменяют судьбу. Напротив того, судьба управляет событиями».
«Но, тем не менее, вы повторили определение, не правда ли?»
«Да, Ваше Величество, мой долг — повиноваться».
«Что же вышло?»
«То же, что и прежде».
«Как, черный ягненок опять прокричал 3 раза?»
«Да».
«В знак 3 ужасных кончин в моей фамилии?» — проговорила Екатерина.
«Увы», — отвечал Рене.
«Что еще?»
«Во внутренности его опять, как и в первых 2 опытах, нашли страшную аномалию. Печень лежала наоборот».
«Это означает перемену династии. Вечно, вечно и вечно», — проворчала Екатерина. «Надо, однако, это переменить, Рене».
Рене покачал головой. «Я сказал уже вашему величеству, что судьба управляет...»
«Ты так думаешь?»
«Да».
«Помнишь ты гороскоп Жанны Дальбре?»
«Помню».
«Повтори его вкратце, я забыла».
«Вивис онората», — сказал Рене. «Муриерис реформидата регина амплификабере».
«Это, кажется, значит, — сказала Екатерина, — будешь жить в чести, а ей не доставало и необходимейшего, бедняжки. Ты умрешь страшной, а мы смеялись над ней. Ты будешь выше, чем была королевой, и вот она умерла, и величие ее покоится в гробнице, на которой забыли даже написать ее имя».
«Ваше Величество, вы не так переводите слова «вивис хонората». Королева Наварская жила действительно в чести. Она в продолжении целой жизни пользовалась любовью своих детей и уважением приверженцев, любовью и почтением тем более чистосердечным, так как она была бедна».
«Согласна насчет этого выражения, но муриерис реформидата... Посмотрим, как ты это объяснишь».
«Как объясню? Нет ничего легче, ты умрешь страшный».
«Что же, разве ее боялись?»
«Боялись так, что она и не умерла бы, если бы, Ваше Величество, ее не боялись. Наконец, ты будешь выше, чем королевой, и это правда. Взамен тленной короны она получила, может быть, как королева-мученица, небесную корону. И кроме того, кто знает, какая участь суждена на земле ее потомству». Екатерина была чрезвычайно суеверна. Хладнокровие Рене ужаснуло ее больше, нежели постоянство явлений при гаданиях. Дурные обстоятельства были для нее поводом смело менять дела, и она без явного перехода прямо спросила Рене: «Нет ли духов из Италии?»
«Есть, Ваше Величество».
«Пришли мне ящик».
«Каких?»
«Таких, как те». Екатерина остановилась.
«Как те, которые особенно любила королева Наварская?» — спросил Рене.
«Именно.
Приготавливать их не нужно, не правда ли? Ваше Величество, теперь умеете это делать сами, не хуже меня».
«В самом деле?» — спросила Екатерина.
«Правда, опыты удаются».
«Больше ничего не прикажете, Ваше Величество?» — спросил парфюмер.
«Нет, нет», — в раздумье отвечала Екатерина, — «кажется, ничего. Если в жертвоприношениях окажется что-нибудь новое, ты мне скажешь. Оставь-ка ягнят, да примись за цыплят».
«Изменив жертвы, едва ли мы изменим предсказания».
«Делай, что я говорю».
Рене поклонился и вышел. Екатерина с минуту оставалась на своем месте в раздумье. Потом встала, пошла в свою комнату, где ждали ее придворные дамы, и известила всех о завтрашней поездке в Монфакон. Эта весть была в тот вечер предметом разговоров во дворце и в городе. Дамы начали заботиться о своих нарядах, мужчины готовили оружие и нарядных коней, купцы закрыли лавки, а чернь кое-где добивала гугенотов, припасенных на всякий случай. Теперь они должны были служить приличной свитой для адмирала. Вечер и большая часть ночи прошли в тревоге. Ламоль провел самый скучный день, и за этим днем последовали 3 или 4 такие же. Лансон, повинуясь желанию Маргариты, поместил его у себя, но с тех пор не видел его. Ламоль был как покинутое дитя, лишенное нежной заботливости двух женщин, и воспоминание об одной из них неотступно преследовало его. Присланный к нему Амбруаз Паре извещал его о ней, но эти сведения, доставляемые человеком лет 50, который не знал или притворялся, что не знает, как интересуют его малейшие подробности о Маргарите, были очень недостаточны. Правда, Жильонна посетила его однажды, желая справиться о его здоровье. Ее посещение, как солнечный луч, озарило его темницу, и Ламоль был как будто ослепленным. Он ждал вторичного ее появления, хотя прошло уже 2 дня, а она не являлась. Когда ему сказали, что завтра весь двор собирается поехать в Монфакон, он просил у Алансона позволения иметь честь сопутствовать ему. Герцог не позаботился даже, по силам ли это больному. Он просто отвечал: «Пожалуй, пусть дадут ему лошадь». Ламоль этого и желал. Паре пришел по обыкновению перевязать его раны. Ламоль сказал, что ему необходимо ехать, и просил его покрепче наложить повязки. Обе раны, впрочем, закрылись, и только плечо еще немного болело. Они были красны, как все заживающие раны. Паре наложил на них наведенную комедию тафту, бывшую в употреблении в то время, и сказал, что дело обойдется благополучно, если Ламоль не будет делать особенно сильных и резких движений. Ламоль был в восторге. За исключением слабости и иногда легкого головокружения от потери крови, он чувствовал себя как нельзя лучше. Кроме того, Маргарита, конечно, будет участвовать в поездке, он ее увидит. Помня, как благодетельно подействовало на него свидание с Жильонной, он не сомневался, что свидание с Маргаритой подействует на него еще сильнее. Деньги, полученные им при отъезде в Париж, Ламоль употребил на покупку лучшего камзола из белого атласа и шитого плаща, какие только мог достать ему модный портной. Он же доставил ему и кожаные надушенные сапоги, какие носили в то время. Все это принесли ему утром, только получасом позже назначенного срока. Стало быть, не на что было роптать. Ламоль поспешно оделся, поглядел в зеркало, нашел, что он одет прилично, причесан и надушен как следует. Потом, быстро пройдя несколько раз по комнате, он уверился, что, не считая сильной боли, тревожившей его временами, душевное счастье заставит молчать телесные страдания. Между тем, как эта сцена происходила в Лувре, другая в том же роде разыгрывалась в отеле Гиза. Человек высокого роста, рыжеволосый, рассматривал в зеркале страшный рубец, неприятно изменивший его лицо.
Он чесал и помадил свои усы, и среди этого занятия бронил рубец, который назло всей косметике, известной в то время, упорно проявлялся на своем месте. Он в три слоя покрыл его белилами и румянами, все не помогало. Вдруг ему пришла в голову мысль. Летнее солнце палило прямо во двор. Он сошел, взял шляпу в руки и, закрыв глаза и закинув голову, ходил минут 10, добровольно подвергаясь жару лучей. Через 10 минут, благодаря солнцу, лицо его сделалось так ярко, что теперь уже красный рубец казался бледным. Он был этим очень доволен и посредством румян привел его в совершеннейшую гармонию со всем остальным. Потом он надел великолепное платье, принесенное ему портным заблаговременно. Одетый, напомаженный и вооруженный с головы до ног, он вышел и начал ласкать вороного коня, красоту которого нарушал шрам, полученный в одном сражении от сабли Рейтера, подобный тому, который был на лице всадника. Впрочем, довольный своей лошадью и самим собой, дворянин, которого читатель, конечно, узнал без труда, сидел уже четверть часа на коне. Двор отеля огласился ржанием, на которое отвечало по мере того, как ездок овладевал конем, восклицание «Мо!», произносимое на всевозможные манеры. Через несколько минут лошадь, совершенно усмиренная, признала законную власть всадника. Но победа была одержана не без шума, и шум этот, всадник, может быть, и рассчитывал на него, привлек к окну даму, которой наездник низко поклонился и получил в ответ приветливую улыбку. Через 5 минут герцогиня де Невер позвала своего управляющего. «Подавали ли графу Кокон на завтрак?» «Подавали. Он сегодня кушал еще с большим аппетитом». Потом она обратилась к своему пажу. «Господин Дергюзон, поедем в Лувр. Но, пожалуйста, присматривайте за графом Коконной. Он ранен и еще слаб. Мне очень не хочется, чтобы с ним случилось что-нибудь неприятное. Гугеноты станут над ним смеяться, они злы на него с Варфоломеевской ночи». Герцогиня села на лошадь и с веселым лицом отправилась в Лувр, куда все собирались.